Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб», и сегодня я с большой радостью представляю вам нашего гостя. Это режиссер Кирилл Серебренников. Кирилл, приветствую.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям средства связи. Все для вас. Это смс +7 985 970 45 45. Твиттер, аккаунт «Вызван», тоже можете оттуда прислать свои вопросы или реплики. Реплики тоже приветствуются. Но телефон, не знаю, если у нас как пойдет разговор, если захотим, включим вас в телефоне, а если нет, то будем пользоваться смс-ками. Но напомню, телефон 363-36-59. Разговор я хотела построить таким образом, чтобы успеть сегодня поговорить и про театр, и про жизнь, что называется, и подвести каким-то образом итоги сезона, поскольку я так понимаю, что это практически последняя, наверное, премьера, которую выпустил Кирилл в этом сезоне. Это «Зойкина квартира».
Как сказать, кому-то последняя. Да. У нас сейчас будет превью несколько дней, буквально такой work in progress на винзаводе «Сон в летнюю ночь». Поэтому я...
Еще одна «Сон в летнюю ночь»?
Да.
Такая же скандальная?
Да, не знаю уж теперь.
Но это опера?
Опасно, это, к счастью, драма.
Это Шекспир написал?
Это написал Шекспир и Валера Печейкин. И это все будет такой сайт-специфик, ну, как бы такое путешествие со зрителем.
Ну, давайте мы начнем все-таки тогда с винзавода. Это какой-то невероятный, беспрецедентный проект, которым ты был занят практически весь этот год. Хотя я думаю, что не только этот год, но и до этого тоже. Напомню, что это так называемая седьмая студия МХТ, седьмая студия МХАТ, которую возглавил Кирилл Серебренников. Работает он на винзаводе в пространстве выставочном, таком ангарном, где играют спектакли.
Цех Белого, так называемый, да.
Играют спектакли со своими студентами. Все это называется проект «Платформа».
Но это там не только спектакли, это как бы такой проект, который действительно делала седьмая студия на площадке «Винзавод». И это четыре направления: театр, танец, музыка, медиа. И он финансируется государством, сделан на федеральные деньги, выделенные, в общем, специально под как бы по зону эксперимента. То есть это такой проект, который не требует кассовых возвратов, сделан для того, чтобы художники, в данном случае люди, занимающиеся современным танцем, люди, занимающиеся современной музыкой, люди, занимающиеся современным театром и современными медиа, они могли попробовать какие-то вещи. И, в общем, к счастью, у нас вот к концу этого сезона, это первый сезон «Платформы», уже сформировалась своя публика, сформировался свой зритель, что самое ценное в данной ситуации, и возникли какие-то предложения, вот мы начинаем делать региональные платформы.
А кто приходит туда?
Приходят молодые люди.
Люди из Фейсбука?
Молодые люди, которые следят уже за нами, и, в общем, так сейчас получается, что... Вот знаешь, самое какое-то приятное впечатление было, например, то, что когда была открыта лекция профессора Браташевича про того же Шекспира, зал был полон. То есть пришли молодые люди послушать профессора и послушать историю, так сказать, связанную с великим бардом. До этого был концерт Курензиса, значит, по современной музыке, Яну Христу и прочее, прочее, прочее. И это просто был аншлаг, и все пришли, и было какое-то очень хорошее впечатление. Вообще, самые разные акции, связанные и с медиафестивалем, который прошел про неделю, приезжали какие-то совершенно невероятные крутые люди из разных стран, и с театральными нашими спектаклями. Мы там играем и «Отморозки», и «Охота на снарка». И сейчас будем делать разные копродукции. Потому что этот сезон как бы своими какими-то ресурсами делался. А дальше все больше и больше будут приходить молодые и режиссеры, и авторы, которые будут делать что-то на территории, которая как бы абсолютно экспериментальная. И имеется в виду, что вот там можно делать то, что нельзя делать в театре с колоннами.
А почему это нельзя делать в театре с колоннами?
А потому что театр с колоннами, он и нужен для того, чтобы туда вот пришли люди, переодели калоши в туфли на каблучке, дефилировали по фойе, потом сели и в режиме вот такой, так сказать, ну как бы комфортной договоренности с авторами спектакля провели хорошо вечер. Ну и вполне нормально, что должно быть и это, и это. И это вполне нормально, что это на разных территориях. То есть не надо, может быть, делать какие-то невероятные, авангардные и радикальные жесты на территории Малого театра. Пускай Малый театр будет Малым театром. А вот на Винзаводе, в пространстве Цеха Белого, на платформе, там, где специально для этого, так сказать, все предназначено, конечно, должна быть зона риска. И вот и пускай зона риска конкурирует с зоной комфорта.
Ну, это очень важный момент, поскольку можно, наверное, сделать вывод, что за это время, за последние, там, не знаю, года два, может быть, сформировалась такая параллельная территория культуры, ну, именно в театральном пространстве.
Формируется. Да, и везде, не только в театральном.
Что раньше все-таки какая-то была все время какая-то борьба.
Но, Ксюша, ведь это не только в театре, это и в жизни. Мы совершенно точно начинаем понимать, что мы живем в какой-то параллельной действительности, в параллельной жизни. Вот там у них что-то так свое, а у нас здесь свое. Вот у нас свой круг общения, свое радио, свое какое-то сетевизоры,
свой телевизор,
телеканал «Дождь», я не знаю, что-то еще, свои СМИ, свои люди, с которыми вполне комфортно. И мы с каким-то невероятным удивлением обнаруживаем в другой реальности что-то, то есть сказать, вот такие бывают, оказывается, люди, такие бывают. Это нормально, собственно, это не нормально, но это вот так происходит в стране, которая расщеплена, развалена на массу островков и массу каких-то таких делянок.
А тебя не удивляет, что театр с колоннами, условно, вот такое название вот сейчас вот возникло в нашем разговоре, они с таким раздражением смотрят в эту сторону этой обочины, которая уже перестала быть обочиной?
Ну, понимаешь, какая
сегодня
штука.
Именно
да,
это
да.
То, чем ты занимаешься, и можно назвать еще несколько человек, которые вот в этом пространстве работают современные театральные культуры. Сегодня это определяет, как мне кажется, тенденцию главную в стране.
Ну, во всяком случае, понимаешь, какая штука? Это сложный вопрос. Я бы с тобой отчасти вот, обрадованно согласился, но, с другой стороны, что-то мне дает, так сказать, какие-то мысли в другую сторону движутся. Потому что, ну, если бы тенденция эта победила, то, ну, там, я не знаю, режиссерам нашего поколения удалось бы возглавить театры.
А надо?
Ну, ты понимаешь, какая штука? Существует очень много заброшенных территорий. Мы не говорим о театрах с колоннами, которые в шоколаде, которые прекрасно работают.
Ну, как Московский художественный театр.
Художественный театр, театр «Современник», там, тот же Малый театр, Вахтанговский театр. То есть это нормальный театр Моссовета. Ну, то есть нормальные театры, которые живут, так сказать, для зрителя. У него есть свой зритель, все прекрасно. Но есть же совсем прям какое-то... Ой-ой-ой, понимаете? И вот как бы неинтересно. Есть неинтересные проекты, я так бы сказал. То есть, да, не безоценочно. Есть проекты малоэффективные, малоинтересные, на них тратятся большие деньги. Ну, было бы логично, если бы система работала нормально, чтобы эти, так сказать, малоэффективные проекты, как в свое время там, Юрий Любимов возглавил театр на Таганке, как в свое время Товстоногу возглавил какой-то БДТ, непонятно, театр, то, что за театр такой был, да, и сделал знаменитые театры, знаменитые проекты. Ну, было бы логично, если бы мы что-то такое нам было разрешено. Но нам это не разрешено, потому что все в России работает совершенно по другим законам. Законам неэффективности, нерациональности, не какого-то разумного, так сказать, эгоизма или разумного планирования, а вот по каким-то своим там,
но ты согласишься,
отношенчествам.
Никто не желает жить, вот, что называется, существовать в добрых соседских отношениях. Обрати внимание, у нас очень резко в этом году обострился разговор вообще о системе управления, да, о существовании репертуарного театра. Какой-то даже конфликт наметился. Уж не знаю, поколенческий ли он, не очень понимаю, потому что
знаешь,
я
мне
с трудом
кажется,
могу сказать.
Если ты
там...
говоришь об этих нескольких статьях.
Да, Валерий
репликах,
Фокин разразился
да,
невероятно гневной статьей в адрес поколения, которое представляешь.
Да, да. Ты знаешь, я на это ответил так, как-то аккуратно писал в своем Фейсбуке, а дальше это, так сказать, как-то стало цитироваться. Но здесь конфликт абсолютно не связан с поколением, а конфликт порядочности или там концепции вообще мира. Я, например, считаю, и моя реплика была связана только с тем, что если ты являешься представителем режиссерской ассоциации, то ты не имеешь права поливать дерьмом в своей статье, называя публично фамилии режиссеров. Если ты частное лицо или какой-то режиссер, ты можешь обгадить и полить, ну, это как если тебе позволяет воспитание, и вот ты хочешь это сделать, пожалуйста, ради бога. Ну, так сказать, я пожму плечами и там закрою на это глаза. Но если ты председатель ассоциации, ты обзванивал всех людей, каждого звал в эту ассоциацию, войти в нее, ля-ля-ля.
Это как гильдия.
Ну,
да,
гильдия такая, да. А потом ты пишешь такие статьи, это неправильно. Мне кажется, это просто не... это вопрос этики. И вот в знак какого-то несогласия с таким поведением председателя этой ассоциации, я сказал, что я в ней состоять не хочу.
Ну, ты же понимаешь, это не личное действительно отношение. Ведь в данной статье, мы говорим о статье, которая была опубликована в «Новой газете», Валерий Фокин написал эту статью, посвященную как раз проблемам, в том числе и репертуарного театра. И, ну, будем называть свои вещи своими именами. Как мне кажется, просто оскорбил Константина Богомолова, как своего коллегу, вот о чем сейчас
говорили. И Эдика Баякова,
да? Да, и Эдуарда Баякова. Но это же не просто Баяков и Богомолов. Это, как я поняла, такой некий символ того, олицетворения того вида искусства, которое Валерий Фокин категорически не принимает.
Ну, вообще, это
очень... Они же как говорят, значит, убийцы,
убийцы. Подожди, Ксюша, это очень old school и очень 20 век. Что-то ненавидеть и что-то не принимать. Ну как? Ну окей, ну вот есть такое искусство, тебе это не нравится, но оно есть. И каждый художник... Как что значит? Понимаешь, и тут я вижу, что всего лишь, так сказать, номенклатурное мышление, которым болен господин Фокин. Вот как бы когда ты заражен этим номенклатурным мышлением, и ты знаешь, а в это номенклатурное мышление входит пущать, так сказать, и пущать, и не пущать, разрешать, не разрешать. Ну как можно разрешить или не разрешить искусство? Ну оно есть, и оно как плесень растет на стенках, понимаешь, где там вода проступила. Ну, то есть оно ничьими указаниями и разрешениями не... да, если человек хочет что-то сказать, он скажет это так, как он хочет. Если Костя делает спектакли, какие-то, вот, какие он хочет, он их будет делать без разрешения даже господина Фокина, понимаешь? И Эдик будет делать то, что хочет. Найдутся у этих спектаклей зрители? Прекрасно. Но это очень слабая позиция высказываться на тему того, что это плохо, а значит, имеется в виду, что вот то, как я, это хорошо.
А потому что люди неосознанно,
смешно.
Это же не только Валерий Фокин, я знаю, что многие по этому поводу испытывают всякие неудобные, нехорошие ощущения из больших, это не то, что большие режиссеры, это, скажем так, ну, патриархи вот, отечественного театра. Они же тоже чувствуют, что жизнь происходит не в тех театрах, которые они возглавляют, а происходит вот на винзаводе, да, в практике, в театре ДОК.
Как это называется? Административный ресурс. И дальше они начинают обращаться к административному ресурсу и, так сказать, постараться заручиться какими-то поддержками. Ну, пускай, ну, у каждого свой путь.
Тогда твой диагноз, вот по твоим наблюдениям, что сегодня происходит именно в театре с колоннами, в репертуарном театре? Нуждается ли он сегодня уже в каком-то хирургическом вмешательстве? Или, как ты говоришь, пусть расцветают все цветы, если они, конечно, цветут.
Ну, понимаешь, вот в том-то и дело, что пускай расцветают все цветы, это одна история, а если есть сорняки или цветы, которые засохли и превратились в какие-то гербарии, это уже немножко другая история. Но как бы есть проекты, на которые тратятся деньги, на мой взгляд, налогоплательщика, это не очень эффективно. Законы как бы эффективности, или как это, критерии эффективности, они вполне сформулированы. Либо зрительский интерес, либо критика, либо международные, так сказать, какое-то признание. Да? То есть их раз, два, три, четыре, пять этих критериев, они вполне внятны и всем доступны. Если по одному хотя бы, или по двум из этих критериев проект, так сказать, состоялся, ну окей, да, пожалуйста, почему нет? Мы не оцениваем искусство, направление, там, идеологию, мы оцениваем просто вот критерии сухо, значит, таким рассудочным путем. Но если не то не работает, ну, значит, надо, давайте что-то поменяем, зачем же тратить деньги достаточно приличные на содержание малоэффективных проектов.
А что менять?
Да, ну как менять? Менять
вот это
просто.
Наше знамя боевое
очень
под названием русский
очень
репертуарный
просто.
Театр.
Туда должны прийти люди, которые могут это изменить. Все меняется человеком. Мы же знаем, мы, так сказать, с ленточками выходим. Почему? Да? Потому что мы понимаем, что кто руководит, от этого много зависит. Мы почему не согласны? Потому что нам, так сказать, не нравится то, что, так сказать, то, что происходит. Значит, нам надо как бы что-то поменять. Меняется все очень просто. Приходит другая команда. Вот все просто должна прийти другая команда. Должна в этой стране, ну, как бы люди должны постепенно прийти к пониманию сменяемости власти.
Не только
в верховной власти. Но люди, которые очень долго чем-то правят, они устают. система начинает перегреваться, они сходят с ума, с ними происходит самыми лучшими, даже если они самые лучшие, даже если они самые талантливые, даже если они самые там, квалифицированные. Но когда это очень долго происходит, ну, это все люди, все смертны, все грешны, все, так сказать, слабы. Да, поэтому, мне кажется, просто должна сменяемость, вот эта выборность. На нашей платформе я вот железным образом на моей отведенной мне территории ввожу принцип сменяемости власти. У нас каждый сезон меняются кураторы, даже если они успешно очень работают. Сережа Невский потрясающе сделал проект по музыке современной, да, но вот закон таков, что в этом сезоне, в следующем сезоне он уступает там руль Саше Манацкову, а замечательная Лена Тупасева Аня Балихиной, а я передаю бразды правления Марине Давыдовой. Ну, то есть это как бы очень нормальная ситуация. Нормальная ситуация. Свежая кровь, новый взгляд. От этого только всем будет лучше. И театрам, и стране.
А как ты думаешь, кто должен проявить политическую волю и перевести, наконец, я все о своем, перевести, наконец, на контракт труппы актерские в репертуарном театре?
Ну, понимаешь, это обычно
или это ничего не изменит?
Люди, это делают люди, которые владеют волей, у которых есть воля. Ну, как в свое время там пришли какие-то люди, отменили шестую статью Конституции, где было написано, что коммунистическая партия самое главное, и ничего кроме нее быть не может. Понимаешь, в этой концепции можно было править тысячелетиями, да, но просто они поняли, что все рушится, все гниет, все разваливается, и ее отменили. Но здесь должны прийти люди, которые какой-то своей волей, данной руководством ли, там, взятой ли самостоятельно, да, возьмут и отменят эти, как бы... Потом, понимаешь, закона нет, в каждом конкретном случае свой закон. Есть хорошая труппа, но нет хорошего руководителя. Есть плохая труппа и развалившийся вообще, так сказать, проект, театр. В каждом случае надо делать по-разному. Посмотреть, там, кто есть. Кто... Ну, как бы нужно ревизию сначала делать хозяйство. И, мне кажется, ее никто не делает, даже самые такие первые шаги.
А насколько, если мы, ты уже сказал про эти белые ленточки, насколько, на твой взгляд, творческая смелость связана с смелостью гражданской? Есть какая-то здесь связь или нет?
А, нет.
Нет?
Я думаю, нет. Я думаю, заблуждение считать, что человек, который там на баррикадах рвется, он может что-то... Люди могут сказать в искусстве самые скромные, которые вообще не выходят из квартиры. Но они могут сделать что-то такое невероятное, что все те, кто, вот, так сказать, как-то очень был сильно на баррикадах, удивятся и скажут, да-да, вот это тот человек, которого мы ждали. Я всегда в это верил. Вообще творческое пространство, оно очень... Оно непонятно, с чем связано. Оно связано с какими-то органами внутренней секреции, с какими-то информационными потоками, которые идут со всех сторон, и человек становится проводником какой-то мысли, идей. Поэтому это гражданский активизм, вещь социально важная, но к искусству не имеющая никакого отношения. Этот активизм может как-то влиять на поступки и влиять на то, что происходит на сцене или в кино, или там, где-то еще в музыке, но никоим образом не определяет.
Не знаю, это вопрос, потому что если говорить об этом сезоне или об этом годе, учитывая, что он у нас такой бурный, выбранный и гражданский активный, помимо всего прочего, как никогда этот раскол внутри, скажем так, цеха интеллигенции, если можно так условно назвать, этот сегмент общества, он невероятно ощутим.
Ну, понимаешь, мы уже поняли, что теперь есть номенклатура и не номенклатура.
То есть вот по этой границе.
Да, вот кто, вот номенклатурные люди. И это так, как при советской власти было. Ну, член, там были хорошие режиссеры, которые член совет, там, как-то, Верховного Совета, лауреат Ленинской премии, вот такие. А был там Курюхин.
Или Эфрос.
Или Эфрос, знаешь, который, ну, как бы... И вот, этот раздел, он такой же точно и наметился. Будут какие-то люди, увешанные всеми, так сказать, регалиями, но... помнишь, как были там... Я никогда не забуду. Мы ходили на фильмы Матвеева, которые вот сегодня даже, наверное, неплохие, но они были такие советско-абсолютно номенклатурные, такой, он был проводником этого, так сказать, идеологических всех дел. И нас заставляли прямо туда ходить классами, прямо звонили, то есть был административный ресурс.
Кирилл Серебренников у нас в студии. Продолжим через несколько минут после выпуска новостей.
Дифирамб.
Кирилл Серебренников у нас в студии. Вот мы в перерыве стали говорить про то, как строить с нуля, что называется, свой театр. Хорошо, когда с нуля. А вот ты начал его делать, свой театр, сначала в разных
театрах,
отрабатывать руку, что называется, почерк. Да. Но сейчас-то у тебя, считай, ты начал с нуля свой театр,
своей платформы. Вот платформа — это не театр.
Нет?
Платформа вообще это не театр, это проект.
Это проект, концепция твоя.
Это моя концепция, но это не я для себя сделал. Это сделано для того, чтобы молодые люди могли что-то пробовать. Я там, вот как бы, вот чем меньше меня будет, тем лучше. На самом деле, это так. Ну, я как бы, ну, мы просто играем несколько спектаклей, но дальше будут, вот следующий сезон весь, я там ничего делать не буду, это будут делать другие режиссеры, другие приглашенные.
Ну, подожди, тогда люди. Задам это совсем примитивный вопрос, а если бы тебе предложили театр, там, любой из московских театров, ты бы пошел?
Вот этот разговор, вот этот вопрос мне задается последние 6 лет.
Прекрасно. И что ты отвечаешь обычно?
Я каждый раз отвечаю, да, конечно.
И что?
И ничего не происходит.
Просто я спрашиваю для того, чтобы понять, как это сегодня возможно. Возможно.
Нет,
сегодня
это
ты получаешь
возможно.
Самый большой, самый
Послушай,
роскошный
это
театр.
Это возможно при соблюдении определенных условий. Люди, которые это мне не предлагают, наверное, не предлагают по одной простой причине. Потому что они знают, что я просто так идти в какую-то там, не очень интересную труппу, чтобы эту не очень интересную труппу обслуживать и тратить на это свою жизнь, не пойду.
А для чего тогда нужен главный режиссер, чтобы обслуживать труппу?
Нет, это заблуждение.
А для чего?
Нет, заблуждение. Для того, чтобы сделать спектакль театра интересным. А это не обязательно нужно для этого обслуживать труппу. Может быть, надо выгнать эту и набрать другую труппу.
Это,
а может быть,
то, что нам демонстрирует главный режиссер Российской Федерации Владимир Путин, это тот самый случай.
Это он обслуживает
от балласта, да.
Нет, он обслуживает, мне кажется, одну и ту же труппу, нет?
Нет, его главное зачитает спектакль, он это делает, по-моему, успешно, да. А то, что касается труппы, знаете, значит, до свидания, да? Давай до свидания.
Новый мем появился, да? Но нет, я понимаю, что если труппа интересна, с ними работать можно. А если труппа неинтересная или как бы... А может быть, вообще в этом там, театре не нужна труппа, а нужна вообще другая концепция, так сказать, этого всего. Понимаешь, ну, в каждом случае
мы
по-разному.
Мы же видим, а нету системы, нету никакой структуры. Понимаешь, когда невероятный показательный был опыт Александра Галибина, который пришел, не устаю этот пример приводить, потому что он на меня произвел такое впечатление тяжелейшее. Когда человек пришел, да, со своей программой, он знал, что он будет делать, но у него нет ничего. У него есть какое-то спокойное такое тихое болото, все сданные, каждый угол театра сдан в аренду, всем хорошо, да? У всех выходные, у всех сериалы, никто ничего не хочет делать. И что в итоге?
Ну, вот в поднимается до Буча,
да,
и все.
Человека просто выкинули. И что? Поставили там Беляковича, я не думаю, что там будет другая жизнь. Она кончится точно так же в итоге. Потому что обязательно он тоже кого-нибудь не обслужит. Как тут быть? Или вот как пришел сейчас Олег Меньшиков в театр Ермоловой, как я понимаю, какой-то карт-бланш ему дан, поскольку, как говорят, что он снял уже чуть ли не там не 26 спектаклей из репертуара. Но это тогда, это судьбы, это живые люди. Как быть? Вот где здесь золотая
для
середина?
Для того, чтобы решать судьбы живых людей, для этого нужно, так сказать, участие начальства. Потому что теоретически вот люди, которые работают в театрах, получают очень маленькую зарплату. И теоретически, если, так сказать, людей вывести за штат, но платить им эту зарплату, она, поверь, такая, что платить ее, не платить, вообще, это как бы, может быть, лучше ее платить, чтобы была вот социальная, так сказать, какая-то защищенность и стабильность. Но иногда люди, которые там сидят на зарплате и выходят на сцену, совершают больше урон народному хозяйству, чем если бы они просто получали эту зарплату и ничего не делали. Такое тоже бывает, кстати, я иногда это наблюдаю. Вот, судьбы живых людей — это очень важно, и ни один человек, ни один зайчик не должен пострадать. Но, ну, как в каждом конкретном случае, решать это по-разному. Но иногда надо совершить жесткую историю, слить театры, расформировать театры. Это не значит, что люди должны пострадать. Это надо придумать, как сделать так, чтобы они не пострадали. Но длить вот эти муки, длить эту агонию, мне кажется, знаешь, это как больной. Вот он лежит, да, а мы все думаем, вот если мы в него залезем, там, разрежем ему, так сказать, скальпелем, это ему же будет больно, а вдруг там будет хуже. А он там уже нагноение, там уже перитонит, там уже не знаю что. Понимаешь, а мы все смотрим, ну, так сказать, лучше ничего мы не будем, подождем. Оно как-то само там, само не бывает. Само просто человек умрет. И так же коллектив. Или уже сколько коллективов, мы думаем, что они живы, они уже умерли давно там все.
Ну, потому что руководство все равно коллектива, если, опять же, возвращаемся к сменяемости и несменяемости власти, это такое, происходит как какие-то необратимые процессы в организме человека, который десятилетиями управляет одним и тем же коллективом, да? Это на любом уровне происходит. А как по-другому, как с этим бороться? Бороться с этим нельзя. Это надо, либо ты это терпишь, либо общество это терпит, либо это не терпит.
Нет, я считаю, не так надо ставить вопрос. Не надо с этим бороться или не надо терпеть. Надо работать. Вот просто надо работать. Надо рассматривать каждый конкретный случай. Надо сделать систему внятную и вменяемую. Да? Вот если мы говорим о Олеге, да, и, так сказать, да, меня так немножко тему затронул. Очень сейчас будет напряженная ситуация.
В театре Ермоловой?
Нет, не в театре Ермоловой. Вот это в центральном театральном округе. Понимаешь, да? Где на одной территории сосредоточились очень много театров. С одной стороны, это интересно, когда, потому что театр Олега, театр Жени Миронова и театр Олега Павловича Табакова ориентированы, в принципе, на одну аудиторию. На буржуазную, продвинутую, такую, так сказать, какую-то более не менее приличную, на этот высокоуровневый средний класс, ходящий в театр. Его очень мало, его очень немного. По идее, конечно, хорошо, что будет конкуренция, они все будут друг друга, так сказать, эти театры рвать на части. Но это очень опасно, что ли. Это очень нелегкая ситуация сейчас будет. Вот, ну, мне кажется, может, я не прав. Может быть, как раз стоило вот в этом театральном треугольнике сделать театров с разной концепцией побольше. Чтобы был здесь там музыкальный театр, здесь он такой чисто драматический, здесь какой-то эксперимент такой, ну, лайт. Здесь там что-нибудь. Ну, понимаешь, да, ну, как-то придумать эту ситуацию. Как придумывают же у нас, вот в Москве, как хорошо стали придумывать парки. Вот есть какой-то человек, который хорошо придумывает
парки. Это Сергей Капков.
Сергей Капков.
Да.
Призываем Сергея Капкова что-нибудь придумать с театрами.
Ну, я не знаю, мне, если говорить об этом, мне кажется, это удачная какую-то модель придумала. Я не знаю, это какое-то чудо. Это надо отдельно поговорить. Может быть, я позову Женю Писарева, которая тоже досталась несладкое наследство. Он пришел в театр Пушкина. Но вот каким-то образом, мне кажется, у него какое-то свое лицо появилось у этого театра. И он обслуживает же труппу. Он ее обслуживает. У него все артисты работают.
Ну, послушай, но там есть какое-то вот... К счастью для Жени в том, что там в основном вся действующая труппа, его ученики или ученики Романа Ефимовича Козака.
Но там есть, да? Старшее поколение.
Ну, старшее поколение, там, как я понимаю, обслужено в меньшей степени, да, но оно уже и старше, оно, так сказать, немножко отдыхать должно, да, или там радовать своим присутствием не так часто. А в данном случае, ну, как бы Женя делает этот театр, так сказать, бульвара, что качественно, да, что очень неплохо. Но он тоже, в свою очередь, конкурент будет вот этим всем остальным. Же бьются за одну публику. Бьются за одну публику.
Да.
Это такая опасная ситуация. Но, с другой стороны, из конкуренции все интересное появляется.
Я перехожу к вопросам. Хотела прочитать тут одну реплику от... ну, короче, читаю. «Здравствуй, Кирилл. Я твой однокашник по физфаку РГУ. Возможно, ты меня помнишь. Енисеев фамилия человека. Сейчас редко удается следить за твоим творчеством. Твои фильмы показывают редко. А в московский театр я, естественно, ходить не могу. Одно знаю точно. Мы, вошедшую в большую жизнь с перестройкой и полной грудью вдохнувшие воздух свободы, жить иначе уже не сможем. Так?»
Ой, это очень трогательно. Сообщение. Я тоже считаю, я невероятно чувствую себя счастливым и радостным, и гордым именно тем, что мне довелось вот как бы пройти период становления под названием перестройка, вот быть сопричастным к этим явлениям. Иногда как бы этот период называется сложным, но я никогда не соглашусь, что это вот эти лихие и прочее. Для меня это годы очень важные для страны, и там действительно был какой-то дух свободы и дух порядочности, были у власти какие-то порядочные люди, был голос Аверинцева, был голос Лихачева, и какие-то, и была Старовойтова, и какие-то...
То, что, собственно, их формировало,
что формирование, да? Формировало сознание, и ты понимала, что там, мы же не знали, что это там битвы кланов, да, но нам казалось, что вот, так сказать, какая-то жуткая человеконенавистническая система под названием «Совок», она вот, так сказать, ее разрушают и правильно делают.
Чем ты объясняешь вот этот всплеск к гражданской активности, смелости, вдруг люди перестали бояться? Это история, опять же, поколенческая или какая-то другая?
Во-первых, это, да, пришло такое немножко непоротое поколение. да? А во-вторых, тем, что, несмотря на все, что там, мы понимаем про эти 2000-е, во времена, так сказать, правления Путина сформировался средний класс. Очень немного, но сформировался. И этот средний класс уже не хочет жить так, как ему предлагается. Он просто... То, что происходит, те вот эти протесты на Болотной и Сахарова, это выступление среднего класса, который говорит о том, что я не хочу подписывать эту конвенцию, а вот, так сказать, которую мне предлагают. Предлагает власть. Я хочу по-другому, я хочу больше свобод, я хочу, чтобы это было больше похоже на там, западные какие-то ценности.
Но он же тоже, вопрос, кстати, опять же говорю про к Путину возвращаюсь, как тоже как к символу, как для Фокина есть символ в виде богомола, вот так вот как бы я говорю о Путине как о символе сегодняшнего, ну, не власти, и вообще олицетворения атмосферы, системы. Вот он спрашивает, а чего они хотят? Вот он все время задает этот вопрос наверняка. Чего им надо? Что им надо-то? У них все есть. За границу ездят. Деньги получают приличные. Свобода творчества, делай, что хочешь.
Ты знаешь, это очень точно, точными словами, очень простыми высказал Александр Николаевич Сокуров в той статье, которая недавно была опубликована, и которую я с большим удовольствием
читал.
Да, да, очень люблю этого человека, очень как-то ценю, что у нас есть какие-то человеческие отношения. Он просто сказал о том, что, видимо, количество лжи, количество непорядочности, количество несправедливостей накопилось такое, что все какую-то санитарную норму превысило. Да. И вот это превышение санитарной нормы привело к тому, что люди просто возмутились. Ну вот, да, окей, мы понимаем, коррупция, Россия всегда, но ну, не такая. Да, мы понимаем, какой-то там брехня, да, в СМИ всегда они не очень честные, а свои делянки, так сказать, всегда они коррупционные, всегда они кем-то наняты, кем-то куплены, но не до такой степени. Да, вот это санитарная норма, за которой человек себя чувствует потерянным, у него возникает этот когнитивный диссонанс, когда он то, что учили, то, что он считает ценным, порядочным и хорошим, как бы сталкивается с реальностью, которая вокруг него сформировалась. И он не понимает вообще, как жить, он возмущается.
Ну, а ты лично, ты разве так возьмешь на себя право что-то и смелость что-то изменить? Ты можешь что-то изменить?
Я могу изменить что-то вокруг себя. Я могу влиять на людей, которые вокруг меня, и говорить им бесконечно, что надо быть порядочными, нельзя воровать. Это уже немало. И что надо быть честным, и нельзя обижать людей, и нельзя стараться, так сказать, как-то находиться в ситуации любви, и помогать другим людям, помогать другим людям, помогать другим людям. Вот это простые какие-то вещи, но если общество, так сказать, какими-то гуманистическими... Понимаешь, наша система очень жестокосердна. Та власть, которая сейчас формировалась, она очень жестокосердна. Она очень... там нет любви, там нет... желание помочь, там есть патернализм, цинизм, там все что угодно, но нет... Вот это все люди чувствуют, я думаю. Вот жестокосердие чрезмерное и цинизм. Это то, что разъедает душу, это то, что разъедает, вот как бы, мне кажется, российскую ментальность. Потому что все-таки Россия страна, в которой есть сострадание. Ну, как бы вот в, ну, хотя бы в парадигме, в какой-то такой, в матрице, где-то в отдаленном доступе, понимаешь? А если это совсем становится таким жестким, циничным и таким с каким-то звериным оскалом, понимаешь? А еще сейчас после всех этих зимних событий власть всяческим образом демонстрирует, а мы на вас плевали. А мы вам вот покажем кузькину мать. Ах, вы там так, а вы нам праздник испортили, да? Вы нам вот эту всю, так сказать, подмочили инаугурации, да? А мы вам устроим, значит, закошмарим вас, да? А это нельзя делать. А надо с людьми разговаривать. А надо слушать на тот и начальство, чтобы слушать и таких, и заблуждающихся, и убогих, и каких-то сумасшедших, и всех. И надо со всеми находить язык, и со всеми надо по-человечески общаться, по-человечески. Но если вот эти какие-то заповеди гуманизма и там присутствуют, то они очень сильно помогают. А если их нет изначально в матрице, понимаешь? Потому что слишком, видимо, много силовиков. Очень много силовиков нами правят. Но не, это критически для общества, когда столько много людей с погонами. значит, со скрытыми или с явными, да. Понимаешь? Значит, больше гуманитарных людей должно быть, больше людей, связанных с гуманитарными профессиями, с мышлением, с культурой,
Ну, пожалуйста, тебе. У нас есть 499 деятелей культуры, которые стали доверенными лицами Владимира Путина на выборах. Это я так условно говорю. А тебя часто тоже обвиняли в свое время в коллаборационизме, да, в попытке сидеть на двух стульях. А мне кажется, может быть, я ошибаюсь, в какой-то момент ты для себя внутренний выбор сделал. А в какой?
Знаешь, какая штука? Никакого выбора не делал, и, так сказать...
Ну, тебя же... Послушай, ну, тебя вчера еще, условно я говорю, можно было сказать, старик, не выходи туда, не надо. Ну, возьми в положение. Позвонили бы и сказали бы. Ничего, без приказа, просто...
Ты знаешь, звонили, да? И говорили. Да. Но я тебе скажу, что точно так же мне звонили и говорили, не ставь пьесу около ноля. Вот точно так же. Но я делаю то, что чувствую нужным. И считаю, что «Около ноля» мой лучший спектакль. Это талантливая книжка. Мне это очень важно было, это высказывание совершить. Точно так же, как мне очень важно было просто как гражданину выйти на Сахарова, понимаешь, или на Болотную площадь и просто посмотреть в глаза этим людям, которых я очень уважаю. Да, и высказать свое просто недовольство тем, что произошло на выборах. И это, мне кажется, нормальным. Это часть демократической как бы среды. Это нормально в демократическом обществе, если мы хоть отдаленно таковым являемся. Но входить в номенклатурные, так сказать, образования...
Ведь была же возможность у тебя такая войти в
номенклатурное
образование.
Но я просто, видимо, по укладу человек отдельный, я не люблю толпиться. Понимаешь, как я никогда не подписываю коллективных писем. Мне сколько раз и те, и другие с разных сторон это предлагают, но я говорю, ребят, я все понимаю, я не подписываю. Я сам могу выступить от своего имени. Но вот ложиться в эти коллективные могилы или этот групповой секс, я, как бы, понимаешь, лучше я как-то сам, отдельно. Хотя против, наверное, группового секса ничего не стоит. Вот. Это гораздо хуже, я имею в виду, подписывать групповые письма, чем групповой секс. Вот. И здесь, понимаешь, какая ситуация? Поэтому я выбора никакого особенного, выбор там не делал, не надо. Это красивые слова. Выбор — это вот если ты выбираешь порядочность, или ты выбираешь концепцию помощи людям. Вот ты делаешь все, что ты должен жить так, чтобы не причинить боль или зло людям вокруг тебя. Это просто, но очень непросто.
Ну, тут совсем мы уходим в очень такие опасные темы. Я сразу вспомнила про Чулпан, да, потому что человек, который занимается абсолютно священным делом, да, что с точки зрения с любой точки зрения. Но когда это упирается вот такой циничный шантаж, по сути, да, вот, а мы тебе можем либо позволить, либо не позволить этим заниматься. Вот это невероятное...
Рядом не было человека, который подсказал. Рядом не было человека, который помог правильно принять решение. Потому что тот же Александр Николаевич Сокуров, которому власть дала деньги на Фауст, очень огромные деньги, поддержали его, что правильно сделали, замечательно сделали, правильно поддержали, понимаешь? Фильм получил призы. Замечательный фильм сделал Александр Николаевич Сокуров. Но из-за этого ему наверняка позвонили и сказали, а теперь вы... Он говорит, ребята, он пишет, ребят, ну это же понятно, это же белыми нитками шито, вы меня поддержали, а я вам за это буду агитировать, но есть же совесть, но вот это простые вещи, не надо. Власть и так должна поддерживать такие проекты, власть и так должна помогать детям, а если она вдруг откажется это делать, то эту власть надо гнать. Знаешь, ну вот и все. И я уверен, что если не идти вот в эти, так сказать, ролики сниматься, то ничего бы не изменилось. Ну, может быть, было бы чуть труднее где-нибудь что-нибудь добыть. Но в конце концов, этот же фонд живет не только за счет помощи, так сказать, властей, да, высших властей. Он, наверное, живет еще за счет чего-то другого. Ну, а если власть умеет только платить за, так сказать, торговлю и лицом, понимаете, то, ну, тогда это неправильная власть. Здесь все как-то очень просто и линейно. Надо просто очень, ну, в какие-то моменты не бросаться на эти амбразуры, просто подумать. Жалко, что вот не получилось Чулпан от этого репутационного, так сказать, какого-то момента сложного оберечь.
А для тебя, кстати, репутация это важна?
Ну, это, подожди, это единственное, что у нас есть. У нас же нет бизнеса, у нас же нет каких-то своих свечных заводиков. А у нас единственное, что мы делаем, это репутация. И вот, в общем, как мои родители сказали, это всю жизнь ты работаешь на имя, потом какое-то чуть-чуть, немножко времени имя работает на тебя. Вот здесь важно это имя сохранить.
Знаешь, это любимая поговорка Никиты Сергеевича Михалкова. Вот он ее повторял, да? Повторял, потом как выпустил, там Цитадель. Ему казалось, что сейчас как раз имя на него сработает.
Ну да, но этого не случилось. Наверное, концепция у него другая, работать на имя. Он как-то по-другому это, видимо, видит.
Твой прогноз на ближайшее время. Вот
я думаю, что будет вот такое расслоение общества на номенклатурное, на официальную культуру и неофициальную. Вот все будет как в Советском Союзе, периоды упадка. А вот когда вот прям были какая-то официоз такой, официоз со всеми, так сказать, художниками, которые там ему как-то служат, и все понимают, что это какая-то шняга. И будет какая-то живая, очень альтернативная, авангардная сцена, так сказать, да, какая-то очень интересная, немногочисленная, а какая-то ютящаяся, да, наверное, перебивающаяся с копейки на копейку, а официоз, как всегда, будет в шоколаде. Ну, вот, собственно, такое расслоение будет и в обществе.
В обществе
примерно то же самое. Кто-то вступит, кто-то не вступит. Кто-то будет сидеть на кухне, кто-то будет, значит, ходить, махать флагами.
Ну, это какой-то такой образ застоя ты рисуешь.
Да,
Тебе кажется, что ничего не поменяется?
Ну, или мы сейчас где? Мы в чем, собственно?
Нет, но все-таки до декабря 2011 года можно было так говорить. Было некое вот это подобие абсолютно такого вот гниения медленного.
Мне кажется, оно продолжается, и ну, как бы общество стагнирует, потому что обществу новая власть не предлагает, судя даже по тем назначениям, которые есть, ни одной новой концепции, ни одной новой идеи, ни одного нового, так сказать, сценария развития. А есть только сценарий сохранения, сценарий упрочения, сценарий там неизменения. А это всегда приводит к стагнации, к таким глубоким... Это же сторона огромная, только гнить это все может долго, как мы понимаем. А потом раз в какой-то момент, так сказать, гнойник этот вылезет, и какой-то будет заварушка, когда элита там как-то... значит, кого-то другого приведет.
Понятно. То есть у тебя такое вот предчувствие революции, такого дыхания революции близкой нет.
А кто ее будет делать? Вот кто эту революцию будет делать? Что-то не вижу.
Кого ты вот выходил на 12 числа, видела, сколько там?
Но это не революционеры, это люди, которые не согласны с тем, как устроено.
Но они же есть.
Революционеры, знаешь, люди, которые должны прийти на Кремль с вилами, мы с тобой тоже, мягко говоря, побаиваемся.
Нет, конечно.
Да?
Ну, подожди, с обысками уже приходит, уже дошло, снаряды падают все ближе и ближе.
Это не снаряды.
А что?
Это
ядовитые стрелы?
Нет, это...
Черные метки?
Нет, это форма любви.
Ты думаешь?
Я уверен.
То есть, типа, мы вас видим.
Мы вас видим. Вы хотели, чтобы мы вас увидели. Мы вас помним и вас любим. А вы так хотели. Вы... Понимаешь, ну все время... Я здесь. Да, мы помним, вы здесь. Мы вам. Это форма любви, это форма взаимоотношений таких, понимаешь? Это все не то. Мне кажется, что это не то. Какие-то другие люди должны какие-то сделать очень серьезные и простые вещи. Очень серьезно о чем-то заявить и выйти и сказать какое-то очень простое слово. И за этим человеком расскажет очень простые и своей судьбой, и своей репутацией подтвердит право говорить эти слова, пойдут миллионы.
То есть во всех тех людях, которые сегодня так или иначе определяют вот эти вот лидерские позиции в протестном, условно так скажу, движении, я имею в виду и политиков профессиональных, таких как Борис Немцов, как Володя Рыжков, как Гарри Каспаров, и, с другой стороны, гражданских активистов, Илью Яшина не назвала, Сергей Удальцов, да, есть еще люди... Гражданские активные, в том числе и ты, да, и там Максима Виторгана можно назвать, того же Константина Богомолова, Ксению Собчак, которая, конечно, никакой не политика, а просто человек, который вот неравнодушный к тому, что происходит. Здесь нет перспектив
никаких. Мне кажется, человек... Это все-таки игры внутри системы. Это игры с системой и внутри системы. И система сейчас поймет, как с этими людьми общаться. И эти люди тоже уже поняли, как это такой немножко альянс. А должен прийти человек вообще другой. вообще другой, который вот скажет так и так, и ему поверят. У всех, все люди, которых я, так сказать, уважаю, о которых ты говоришь, есть какие-то, знаешь, уже немножко какие-то элементы репутационной темной комнаты. Вот, и они все люди, я не хочу усомниться в их порядочности, но мне кажется, что это не поменяет систему, которая, как ты понимаешь, гигантская. Потому что она состоит из репрессированных органов, она состоит из огромного количества людей, которые повязаны коррупцией, бизнесами. Ну, понимаешь, это все очень сложно. Это все очень сложно.
И как Кирилл Серебренников будет устроить свою жизнь дальше вот в таких предлагаемых обстоятельствах?
Буду вокруг себя создавать территорию любви, красоты и честности. Вот.
Чего и всем желаю.
Спасибо.
Спасибо большое. Это Кирилл Серебренников. Вам спасибо, дорогие друзья.
Радио «Эхо Москвы».